Прямо время свободы. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло решение отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Президент России Дмитрий Медведев встретился с журналистами в Московской школе управления Сколково. Будет ли Доминик Строс-Кан смещен с поста главы Международного валютного фонда в связи с сексуальным скандалом? Вот такие темы, а также все наши постоянные рубрики в этом часе программы. Итак, петербургский парламент проголосовал сегодня за отзыв Сергея Миронова из Совета Федерации. 43 депутата проголосовали за и всего 5 против, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
У Мариинского дворца, где проходят заседания Петербургского законодательного собрания, было людно с самого утра. Около 8 часов сюда пришли представители молодой гвардии «Единой России» требовать отставки Сергея Миронова, но они довольно быстро ушли. Ближе к 10 утра их сменили члены «Справедливой России» и просто те, кто поддерживает Сергея Миронова. Их было довольно много. Они скандировали «Народ за Миронова» и «Ядро в ведро», а также принесли с собой большой мешок для мусора и наполнили его мятыми тюльпанами в знак своего отношения к инициативе спикера петербургского парламента Вадима Тюльпанова запустить процедуру отзыва Сергея Миронова. Сам Тюльпанов, между тем, произнес энергичную речь, где обвинил Сергея Миронова в демагогии и отсутствии реальной помощи Петербургу, в частности, помощи в выбивании средств из федерального бюджета для строительства метро и ремонта ветхого жилья. Депутат фракции КПРФ Юрий Карпенко, тоже голосовавший за отставку Миронова, считает, что его ответ Тюльпанову был неубедительным.
Я голосовал против того, чтобы Сергей Михайлович был делегирован в Совет Федерации. Это была нескрываемая моя позиция. И сейчас, естественно, я проголосовал так же. Потому что есть политические убеждения, и они должны подтверждаться делами. Вопросы тебе дают или не дают. А здесь были все возможности сделать что-то для города у Сергея Михайловича. И ни одного контрдовода, который приводил спикер ЗАГСа, он не привел. Ничего даже не мог сказать свое оправдание. Мне кажется, справедливой России самое время принять политическое решение, такое же мужественное, как приняло в свое время СПС, самораспуститься, поскольку с отсутствием третьего лица в государстве поддержки народа у нее не будет.
Прямо противоположного мнения придерживается депутат «Справедливорос» Алексей Ковалев.
Я считаю, что «Справедливая Россия» не потеряла, а приобрела, скажем так, в глазах населения, поскольку все видят, как нас ненавидят. А кто ненавидит-то? Кто? Макаров? Тюльпанов? Конечно, эти люди будут оценены народом. Все же видят, кто против нас. Вот и все. И очень важно, что «Единая Россия» расписывается своей поддержки губернатора. Хуже дискредитировать себя, чем каждый раз лизать задницу нынешним смоленским властям, невозможно.
Сам Сергей Миронов, как кажется, воспринял свою отставку с твердостью. В своей речи он пообещал вернуться в этот зал не позже 4 декабря. Не дождавшись итогов голосования, он покинул Мариинский дворец, поприветствовав при этом свою группу поддержки, ждавшую его у дверей.
Борьба только начинается. Все самое интересное и самое лучшее для нашего города впереди. Но только обязательно с вашей поддержкой, дорогие петербуржцы. Так будет. Обязательно победим. Победа будет за нами.
После этого Сергей Миронов сел в машину и уехал. И только тогда расступилась стена полицейских, полдня охранявших вход в Мариинский дворец от всех посетителей и журналистов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с досрочным отзывом Сергей Миронов автоматически теряет пост председателя Совета Федерации. Его обязанности до избрания нового спикера будет исполнять первый вице-спикер Александр Торшин. О политическом будущем Сергея Миронова и его партии «Справедливая Россия» мой коллега Михаил Соленков побеседовал с руководителем Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростиславом Туровским.
Решение об отставке Миронова – это очередной шаг на пути к довольно существенному изменению расстановки сил в российских верхах. Все-таки речь идет о формально третьем человеке в государстве, который лишится поста спикера Совета Федерации. Ну и, по сути, это очень важное событие в преддверии большого электорального сезона, который у нас начинается, потому что это событие и означает, конечно, резкое ослабление «Справедливой России» в том формате, в котором она сложилась на сегодняшний момент, и означает грядущие перемены в верхах, то есть, как минимум, соответственно, избрание нового спикера Совета Федерации. И возникнет вопрос, что за фигура и в чьих интересах в том числе учитывая ситуацию в тандеме, будет продвинут на эту должность. И таким образом получается, что по цепочке проходят изменения на всех ключевых постах, потому что несколько раньше сменился мэр Москвы, тоже довольно важное событие из подобного ряда. Будет что-то решаться по губернатору Санкт-Петербурга, это, кстати, с питерской ситуацией тоже нынешней напрямую связано. Будет решаться вопрос о спикере Госдумы, ну и в конце концов о президенте и премьер-министре. Это лишь один из первых шагов на пути к следующим, еще более значимым решениям.
Если говорить непосредственно о Миронове, то со всеми обвинениями в его адрес согласны вы?
Обвинения имеют одну очень простую политическую функцию, то есть они призваны обосновать решение о досрочном отзыве. Понятное дело, что нет дыма без огня, но в то же самое время здесь решалась главная задача, все-таки это сместить Миронова, а обоснование для этого всегда можно найти, учитывая то, насколько напряженными были отношения между эсерами и Единой Россией в самом городе, и учитывая то, что Миронов фактически перешел в оппозицию к городским властям, понятно, что здесь разговор на повышенных тонах был неизбежен.
Будущее Миронова в Государственной Думе?
Будущее Миронова вопрос открытый, потому что, судя по тому, как решался его вопрос, вопрос об отставке, не похоже, что он получил какие-то серьезные гарантии для своего политического будущего страны, руководителей государства. А это значит, что он оказывается в подвешенном состоянии. Конечно, рано говорить о его уходе из политики, вряд ли он сам к этому стремится и готов к этому. Но в то же самое время какой-то такой очевидной, значимой компенсации за утрату этого поста, похоже, что никто ему предоставлять сразу не собирается. Госдума, ну, это, в принципе, единственный логичный вариант. Ну, может быть, это не есть его цель, трудно сказать, потому что неясно, будет ли он и насколько активно будет заниматься «Справедливой Россией», и не идет ли речь о его вытеснении из партии и превращении «Справедливой России» в очередной проект, который будет одноразовым и который, например, будет использован для того, чтобы ослабить позиции коммунистов и отобрать у них голоса, а не подрывать позиции «Единой России», как это эсеры делали до настоящего времени.
Сам Миронов перед голосованием сегодняшним заявил достаточно эмоционально в стенах парламента петербургского: «Я не говорю прощай стенам этого зала, я говорю до свидания, потому что в декабре этого года с этой трибуны я с большим удовольствием буду поздравлять с избранием на пост председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга представителя нашей партии «Справедливая Россия».
Ну, что касается заявления Миронова, они совершенно понятны, потому что они продиктованы логикой развития ситуации, как она развивалась до настоящего момента, то есть когда «Справедливая Россия» пыталась и стремилась в Санкт-Петербурге обойти «Единую Россию». Ну и, судя по таким заявлениям Миронова, конечно, по-прежнему намерена сыграть роль оппозиционной партии в городе. И, учитывая то, что рейтинги ЕР и Матвиенко низкие, попробовать, хотя это очень тяжело сделать, попробовать обойти «Единую Россию» на выборах. Ну, это политическая риторика, на самом деле, потому что, с моей точки зрения, сейчас могут быть приняты какие-то жесткие решения в Кремле или в Белом доме по поводу судьбы самой партии. И, как я уже сказал, не исключено, что ее будут переформатировать и на уровне руководства, и на уровне политических целей. То есть, может быть, как я сказал, превращать в такой одноразовый проект типа «Родины» образца 2003 года. Тогда может получиться так, что и Миронова не найдется места в подобной партии.
Напомню, это было мнение руководителя Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислава Туровского. С ним беседовал Михаил Соленков. Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут, коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня провел так называемую «большую пресс-конференцию» для нескольких сотен журналистов в Сколково. Он уклонился, например, от ответа на вопрос о том, будет ли баллотироваться в президенты в 2012 году. И также ответил на два вопроса корреспондента «Радио Свобода». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду приняли решение об отзыве спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Накануне голосования полиция задержала около 20 участников несанкционированной акции в поддержку председателя Совета Федерации. Талибы опровергли сведения о проводимых ими прямых переговорах с США по вопросу об урегулировании ситуации в Афганистане. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после убийства Усамы бин Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адль. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Ливийские повстанцы просят оказать им срочную помощь в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. Представители оппозиции Йемена заявляют о том, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдалы Салиха. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. На севере Афганистана не менее 10 человек погибли, около 50 ранены в ходе столкновений, в которые переросла акция протеста против гибели 4 местных жителей в результате ночной операции сил НАТО. Мосгорсуд признал законным отстранение от должности вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина. В ближайшее время суд рассмотрит жалобу адвокатов на решение нижестоящей инстанции о законности увольнения президента банка Андрея Бородина. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», репортажами корреспондентов, мнениями экспертов, текстами программ, блогами наших авторов, видеокомментариями и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», например, с авторской страницей программы «Время свободы», которую вы слушаете сейчас, вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из главных российских тем дня, именно пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева в Сколково. На пресс-конференции присутствовал мой коллега Данила Гальперович, который недавно записал свой репортаж, где он поделился своими впечатлениями от увиденного и услышанного, и о том, как он задавал вопросы президенту и как президент ему отвечал.
Эта пресс-конференция выявляет некоторые проблемы, которые у Дмитрия Медведева есть с определением для себя формата общения с прессой. Я напомню, что это действительно первая за 3 года его президентства пресс-конференция, тогда как до него президенты России, ну, Борис Ельцин, когда мог физически, Владимир Путин вообще практически все время давали пресс-конференции регулярно. И проблема формата почувствовалась сразу. Во-первых, он пошел на довольно смелый шаг и действительно выбирал вопросы сам и из зала. Это несколько раз мне подтвердили люди, которые отвечали на вопросы. Они не ожидали, что им дадут слово, что в них, что называется, ткнут пальцем и ни с кем ничего не согласовывали. Естественно, я был также удивлен, то есть я в какой-то момент пресс-конференции понял, что, возможно, просто стоит немножко погромче крикнуть, и тогда президент Медведев обратит внимание, ответит и так далее. Ну и этот формат, он как бы имел вот эти плюсы и минусы. Все заметили, что был задан вопрос про Сергея Магнитского, был задан вопрос о Ходорковском, был задан вопрос о неудаче сделки BP и Роснефть, то есть были достаточно острые вопросы. С другой стороны, конечно же, некоторые вопросы, возможно, были не заданы и практически не развернуты. Осталась тема, ну вот за исключением, может быть, моего вопроса взаимоотношений России и Запада. И я считал для себя важным, конечно же, выяснить вот эти две вещи. Первое, это как, в принципе, Россия хочет взаимодействовать с Западом и с представленным, в том числе, блоком НАТО. И я напомню, что Дмитрий Медведев, кроме того, что он сказал о сложностях по переговорам по противоракетной обороне с НАТО, он назвал Барака Обаму другом, и он сказал, что гонка вооружений и обострение было бы очень нежелательным. Ну, а вопрос о выполнении России решений Европейского суда по правам человека я считал особенно важным в свете того, что в последнее время в России на самом высоком уровне подвергается сомнению необходимость выполнения этих решений. В частности, это довольно регулярно делает глава Конституционного суда России Валерий Зорькин, а это все-таки очень высокий судебный авторитет в России, и взгляды, которые он выражает, обязательно должны быть как-то откомментированы. Таким образом, сегодня Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия будет выполнять решения Европейского суда по правам человека, правда, не ответил на вопрос, будет ли она их выполнять по духу, а не только по размерам компенсации тем жертвам отказа в правосудии, которые, как правило, подают в Европейский суд по правам человека.
Напомню, Данила Гальперович присутствовал сегодня на пресс-конференции Дмитрия Медведева в Сколково. В эфире «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва готова предоставить Минску кредитную поддержку в сумме более 6 миллиардов долларов. Однако эксперты отмечают, что Лукашенко не сказал главного. Как минимум половину от суммы Беларусь рассчитывает выручить от продажи стратегических предприятий, рассказывает Игорь Корней.
Белоруссия переживает острый финансовый кризис. Страна существует в условиях 4 параллельных валютных курсов, что привело практически к полному параличу на валютном рынке. Доллары и евро еще 2 месяца назад исчезли из банковских пунктов обмена, а компании-импортеры вынуждены покупать валюту по курсу, который почти втрое превышает официальный. Для спасения ситуации бюджету нужны многомиллиардные вливания, которые, утверждает белорусское руководство, нашлись в соседней России. По версии Александра Лукашенко, 17 мая ему сам позвонил президент России Дмитрий Медведев, который чуть ли не уговаривал белорусских партнеров принять кредитную помощь.
У нас идут переговоры с Российской Федерацией о предоставлении стабилизационного кредита под валюту нашу, поддержание курса белорусского рубля. По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно, отреагировать на это. И это примерно 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Если мы, конечно, будем подписывать с ним соответствующее соглашение, то, что он мне сказал, то уже практически у нас сделано. Поэтому надо иметь в виду, что мы можем взять кредит. Тем более, что примерно 3 миллиарда под будущие продажи наших товаров нас готовы сегодня прокредитовать. Итого 6 с лишним миллиардов долларов – это достаточно в этом году для того, чтобы не только стабилизироваться, но и иметь солидные золотовалютные резервы.
Однако аналитики утверждают, что на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, вскоре это подтвердил и министр финансов России Алексей Кудрин. С одной стороны, переговоры по предоставлению Белоруссии кредита в 3 миллиарда долларов из фонда Евразес могут завершиться в ближайшие дни. И в случае достижения консенсуса, Белоруссия ежегодно с 2011 по 2013 год будет получать по миллиарду долларов. С другой стороны, белорусские власти обязались выставить на продажу ряд предприятий, оцененные в общей сложности опять же в 3 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что российское руководство, хотя и заявляет, что в процессе приватизации белорусских предприятий могут участвовать любые заинтересованные страны и инвесторы, однако своего не упустит. И первое, на что готовы положить глаз россияне, это газотранспортное предприятие «Белтрансгаз». «Газпром» уже владеет 50-процентным пакетом акций этого стратегического для Белоруссии предприятия и уже в ближайшей перспективе может установить над ним полный контроль. Директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что для Белоруссии наступил момент, который власти все последние полтора десятка лет пытались оттянуть во времени – начало распродажи государственного имущества. И Россия, по мнению специалиста, в этом процессе будет играть ведущую роль.
Тут сейчас большой передел. Дело в том, что если страны уже подписали соглашение о Таможенном союзе и прочее, то должна будет пойти горизонтальная интеграция. Сейчас пошло таможенное пространство. В принципе, идет реструктуризация потоков денег, потоков сырья, нефти и прочее. И плюс к этому большая приватизация фамильного серебра. Поэтому начинаются новые игры. Главное, что не мешает Запад. Все, он Запад вообще хлебнул такую продажу, что даже некуда.
Детали предоставления Белоруссии кредита и условия приватизации белорусских предприятий могут быть уточнены уже во время визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. 19 мая в белорусской столице пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В США набирает обороты предвыборная тема. В то время как Барак Обама месяц назад уже заявил о намерении добиваться переизбрания на президентских выборах 2012 года, в стане его политических соперников-республиканцев пока происходит нечто, напоминающее игру на выбывание, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Основной интригой последних дней в состязании за номинацию кандидатом в президенты от республиканской партии являются не столько заявки желающих бороться за кресло в Белом доме, сколько отказы вероятных претендентов участвовать в гонке. В прошедшие выходные Майк Хаккаби, бывший губернатор штата Арканзас, имевший серьезные шансы стать общепартийным номинантом на президентских выборах 2008 года, подвел черту под прогнозами о своем вступлении в нынешнюю кампанию.
I will not seek the Republican nomination for president this year.
Мой ответ ясен и тверд. Я не буду добиваться республиканской номинации в этой предвыборной кампании. Я намерен с большим удовольствием продолжать то, чем занимаюсь, и надеюсь помогать другим избираться в Конгресс, в губернаторы и на другие государственные должности. Сказал Майк Хаккаби, выступив на телеканале Fox News, где он ведет собственную программу. Отказ Хаккаби идти на выборы стал неожиданностью для тех, кто помнит, как в прошлую кампанию этот баптистский проповедник одержал победу на важных кокусах в Айове, завоевав 35% голосов. Через день после схода Майка Хаккаби с дистанции за ним последовал мультимиллионер и шоумен Дональд Трамп, который до этого долго и с многозначительным видом имитировал заинтересованность в борьбе за президентский пост и даже пытался оспорить аутентичность свидетельства о рождении Барака Обамы. Я решил, что мы продолжим делать наше телешоу под названием «В подмастерьях у знаменитости». Мы продолжим собирать огромные средства для благотворительных целей, но я не буду выдвигаться в президенты, как бы мне этого не хотелось. В письменном заявлении руководству телекомпании NBC Трамп добавил: «Я потратил последние несколько месяцев на неофициальную предвыборную кампанию и признаю, что претендовать на высокую государственную должность нельзя, если ты не преисполнен решимости. В конечном счете, моей величайшей страстью является бизнес». Ранее об отказе выдвигаться на выборы заявили губернатор Миссисипи Хейли Барбур, сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн и конгрессмен от Индианы Майк Пенс. Еще один предполагаемый кандидат в номинанты от республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, который, как и Хаккаби, участвовал в выборах 2008 года, в понедельник сообщил, что только за один день он собрал в свой предвыборный фонд $10 миллионов. При этом Ромни пока формально не объявил о вступлении в борьбу за номинацию, и совокупность этих двух фактов, по мнению наблюдателей, смещает параметры состязания. Куда большее замешательство внес в лагерь республиканцев политический ветеран Ньют Гингрич, бывший спикером Палаты представителей в середине 90-х. В отличие от Ромни, он неделю как является официальным соискателем номинации кандидата в президенты, но уже успел настроить против себя многих однопартийцев, подвергнув сомнению ряд их коренных мировоззренческих позиций в Конгрессе. В воскресном интервью телекомпании NBC он критически высказался о предлагаемом республиканскими членами Палаты представителей плане коренной реформы программы бесплатной медицинской помощи престарелым Medicare, который является крупной статьей государственных расходов. Гингрич без обиняков назвал этот план проявлением социальной инженерии правого крыла. Затем Гингрич высказался в пользу особо оспариваемого республиканцами положения в новом законодательстве о медицинском страховании, согласно которому индивидуалы обязаны покупать себе медицинские страховки. Я всегда настаивал на необходимости разработать ряд требований, согласно которым вы либо имеете медицинскую страховку, либо вносите денежный залог, либо как-то подтверждаете свою материальную ответственность за возможное медобслуживание. Желая смягчить противоречивость своих высказываний, на следующий день Гингрич пояснил: «Я за отмену обамовской реформы медицинского страхования. И я также против любых усилий по введению обязательного страхования для всех американцев, ибо это в корне неправильно и, как я думаю, неконституционно». По мнению Чарльза Кротхаммера, консервативного обозревателя газеты «Вашингтон-Пост», своими воскресными высказываниями Ньют Гингрич восстановил против себя значительную часть республиканцев. У него с самого начала не было особых шансов, но теперь ему определенно конец, считает колумнист. Не исключено, что в предвыборную борьбу в ближайшие недели вступит еще ряд известных республиканцев. Среди них бывший губернатор Аляски и бывший кандидат в вице-президенты Сара Пейлин, член Палаты представителей Мишел Бахман, бывший губернатор Юты и посол США в Китае Джон Хансман, а также губернатор Индианы Митч Дэниелс. Но наблюдатели не уверены в том, что кто-то из них сегодня может составить серьезную конкуренцию Бараку Обаме. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня дал так называемую большую пресс-конференцию для нескольких сотен журналистов в Сколково. Он, в частности, заявил, что считает, что выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества, а также, что Москва может разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях в случае, если США будут форсировать развитие системы противоракетной обороны в Европе. От ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Депутаты Законодательного собрания Петербурга решили отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после уничтожения Усама бин Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Ливийские повстанцы вновь попросили оказать им срочную помощь в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. В эфире «Время свободы», и хочу напомнить также, что всегда со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Ира, добрый день. Ну, коротко давайте расскажем о том, что будет в вашем свежем выпуске.
Спасибо, Саша. Добрый день. Ну вот, действительно, мы сегодня начинаем с Ливии. Дело в том, что сегодня была запланирована встреча Лаврова с делегацией ливийской оппозиции, которая не состоялась. А между тем делегация побывала на днях в Вашингтоне, и там, кстати сказать, тоже некоторые встречи, которые они хотели бы планировать, не состоялись, а именно встреча с президентом Обамой не состоялась. Тем не менее, возглавлял эту делегацию Переходного национального совета Ливии, как она официально именовалась, премьер-министр временного правительства Махмуд Джибриль. И основные задачи, как он их представил на встрече с экспертным сообществом в Институте Брукингса, основные задачи, которые он себе ставил, это, во-первых, получить как бы политическое признание Соединенных Штатов и официальное признание, а во-вторых, добиться того, чтобы замороженные счета ливийского правительства в Соединенных Штатах были разморожены, но в пользу вот как раз этого Переходного национального совета Ливии. Ни ту, ни другую задачу, поставленную перед собой, Махмуд Джибриль не смог выполнить в Соединенных Штатах. Тем не менее, поддержка, по крайней мере, военная продолжается, поддержка на политическом уровне продолжается. И вот одна любопытная деталь, которую Махмуд Джибриль подчеркнул в ходе этой встречи, состоит в том, что ему был задан вопрос, каким он видит себе дальнейшее политическое устройство и политическое, как бы состав вот этого самого Переходного национального совета. Любопытное было замечание в том, что он сказал, что политическое устройство будет определять потом сам народ, а этот совет они мыслят не как собрание политических партий, политических настроений, а как чисто технический, технократический, если хотите, орган, который вот в данный момент просто решает какие-то бытовые, социальные и военные вопросы в Ливии. Вот такова первая тема. А еще мы сегодня продолжим говорить о Северной Корее. Дело в том, что в ближайшее время в Северную Корею направится представитель США для того, чтобы оценить масштабы голода или масштабы нехватки продовольствия. Дело в том, что в последнее время Пхеньян настроен как бы очень просительно и жалуется на то, что наступает голод, но, судя по отдельным как бы таким моментом типа цен на рынке, уж какой он там есть, внутри Северной Кореи, не указывает на то, что уж такая сильная нехватка продовольствия в стране существует. И считается, что Пхеньян таким образом пытается подготовить почву для начала шестисторонних переговоров, и вот об этом мы сегодня как раз поговорим. У меня в программе будет профессор из Тайваня, один из двух специалистов по корейским отношениям.
Спасибо, Ирина. Напомню, вот это свежие темы программы «Время и мир». Первый раз в эфире в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. А мы продолжаем «Время свободы». Арест в США главы Международного валютного фонда и вероятного кандидата в президенты Франции Доминика Строскана по обвинению в преступлениях сексуального характера остается одной из центральных мировых новостей. Пока Строскан находится в нью-йоркской тюрьме в ожидании нового судебного слушания по его делу, и раздаются призывы найти ему замену на посту главы МВФ. Во Франции тем временем многие подозревают, что Строскан пал жертвой заговора. С подробностями Валентин Барышников.
Для мирового экономического истеблишмента в связи с арестом Доминика Строскана в последние дни остро встал вопрос о руководстве МВФ, крупнейшим международным кредитором. Обсуждается, в частности, должен ли глава фонда подать в отставку и кто мог бы его заменить. Вот как прокомментировал ситуацию с арестом Строскана Тимоти Гайтнер, министр финансов США, обладающий значительным весом в МВФ.
Он, безусловно, сейчас находится не в том положении, чтобы руководить МВФ. Поэтому, я думаю, совету директоров МВФ следовало бы официально назначить кого-либо временно исполняющим обязанности директора-распорядителя.
Гайтнер при этом подчеркнул, что не собирается давать оценок самому делу Строскана. Призывы найти замену Строскану прозвучали во вторник на встрече министров финансов стран еврозоны. Приводится мнение главы финансового ведомства Австрии Марии Фектор о том, что дело Строскана может нанести ущерб МВФ. Как сообщает агентство «Франс Пресс», глава правящей во Франции партии Жан-Франсуа Коп заявил, что вопрос о замене руководителя МВФ должен быть решен в ближайшие дни. Представитель правительства Японии, однако, заявил, что обсуждать этот вопрос слишком рано. Пост управляющего директора МВФ с момента создания фонда в 1945 году всегда занимал представитель европейских стран, и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в случае необходимости Европа может предоставить нового кандидата. Однако несколько развивающихся стран, в частности Китай, поставили под сомнение нынешний порядок назначения главы МВФ. Агентство приводит мнение официальных лиц ЮАР и Бразилии о том, что этот пост должен занять представитель развивающихся стран. С момента ареста Строскана обязанности руководителя МВФ исполняет его заместитель Джон Липски. Напомним, Доминик Строскан был арестован 14 мая в Нью-Йорке при попытке вылететь во Францию. Утверждается, что он пытался совершить сексуальное насилие над горничной в своем роскошном номере в дорогой нью-йоркской гостинице. Против 62-летнего экономиста и политика были выдвинуты 7 пунктов обвинения, по которым он может быть приговорен к длительному заключению. Суд отказался выпустить его под залог в $1 миллион. Строскан, отвергающий обвинение, был помещен в пользующуюся печально известностью нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд и, как сообщается, находится под постоянным надзором, цель которого не допустить его самоубийства. Между тем, во Франции по заказу нескольких СМИ был проведен опрос, считают ли люди Строскана жертвой заговора. Согласно результатам, 57% опрошенных ответили положительно на этот вопрос, 32% отрицательно. Однако Джеффри Шапира, адвокат горничной, обвинивший Строскана в домогательствах, назвал версию о заговоре против главы МВФ нелепой.
Правда состоит в том, что она, когда вошла в комнату, вовсе не знала, что это за человек, какое положение он занимает в мире, узнав об этом только на следующий день. Так что предположение о том, что она стала инструментом какого-то заговора, нелепо, и это легко доказать.
Следующее слушание по делу Доминика Строскана в нью-йоркском суде назначено на пятницу. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Одна из центральных тем в сегодняшних российских газетах – это увольнение, последовавшее за недовольством Дмитрия Медведева срывом государственного оборонного заказа. Пытаясь выяснить, кто и за что конкретно лишился своих должностей, журналисты выяснили, что одного генерала уволили уже второй раз за последние полгода. Тему продолжит обозреватель «Радио Свободы» Динара Седдикова.
Намек президента Дмитрия Медведева недельной давности относительно того, что директора и другие руководители оборонки должны отвечать за невыполнение гособоронзаказа 2010 года, воспринят оперативно и буквально. Более десятка генералов Минобороны и директоров оборонных предприятий уволены. Газета «Коммерсант» сообщает, что вице-премьер Сергей Иванов доложил о принятых мерах президенту вчера. Статья «Коммерсанта» называется «Директоров оборонки выводят с должностей на чистый воздух». Однако многие увольнения, выговоры и поставленные кадровые вопросы вызывают у издания сомнения. Газете стали известны несколько имен. В частности, в составе Министерства обороны России уже не числится замначальника главного управления генерал-майор Ваганов с инициалами ИИ. Правда, в Минобороне заявили, что такое в их списках не значится. Вполне возможно, что господин Иванов имел в виду заместителя начальника главного управления вооружений по перспективным разработкам и исследованиям генерал-майора Николая Ваганова, его инициалы НИ. Правда, он уволен со службы еще в октябре 2019 2010 года. Помимо этого, Сергей Иванов включил в список наказанных заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Николая Борисова. И он был уволен указом президента еще 19 апреля этого года. Есть в списке главы оборонных предприятий. В июне передают «Ведомости» уже заявление пресс-службы Кремля. Совет директоров Объединенной судостроительной компании рассмотрит вопрос о пребывании на посту директора Северного машинного предприятия Николая Калистратова. Он не сдал ни одной атомной подлодки. За срыв поставок военных спутников, а их сдали 6 вместо 11, уволен директор научного института электромеханики Аркадий Хохлович и объявлены выговоры директору открытого акционерного общества интеллектуальной спутниковой системы Николаю Тестоедову и замруководителя Роскосмоса Александру Шилову. Это сообщает газета «Ведомости». Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин уверен в том, что увольнение этих людей не имеет никакого смысла.
Безусловно, каждый из этих людей, которых уволен в той или иной степени, виноват в задержке или в срыве гособоронзаказа. На мой взгляд, этих людей сделали крайним. Рыба гниет с головы, и надо начинать с тех людей, которые присутствовали на совещании у президента. Президент сказал, во времена ООН уже половина присутствующих здесь занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе. Разговор шел о тех людях, которые присутствовали на совещании у президента. И никто из этих людей и не наказан. Среди первых там должен быть вице-премьер Сергей Иванов. Он руководит военно-промышленной комиссией. Военно-промышленная комиссия должна отслеживать заключение контрактов, поставки комплектующих, выделение денег.
Выражая недовольство невыполненным гособоронзаказом, президент страны Дмитрий Медведев напомнил о своем послании Федеральному собранию 2009 года. В нем он заявил о необходимости поставить в следующем, 2010 году, 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки, корвет и 11 спутников. Прошлый вторник в ходе совещания по проблемам оборонно-промышленного комплекса страны Дмитрий Медведев задал вопрос, почему это не сделано, и заявил, что ждет ответа с предложениями. Это и послужило причиной увольнения целой группы лиц. При этом редакция газеты «Коммерсант» называет претензии к исполнению гособоронзаказа 2010 с точки зрения именно плановых цифр, заданных в послании президента, не очень убедительными. «Коммерсант» напоминает, что именно в 2010 году, по сравнению с предыдущими с точки зрения цифр, оборонзаказ был выполнен по поставкам как никогда. И министр обороны Анатолий Сердюков и бывший тогда первым заместителем министра обороны Владимир Поповкин уже отчитывались об этом в начале года. И на фоне практически проваленной госпрограммы вооружений 2015, которую верстал в свое время все тот же Сергей Иванов, перевыполнение годового плана по бронетехнике, например, или по вертолетам и ракетным комплексам «Искандер» стоит признать, если не успехом, то очень нетипичным для современной России явлением. Военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что проблема гораздо глубже.
Вопрос ведь не только в одном годе, вопрос в системе. Гособоронзаказ регулярно не выполняется. Вот в этом году, например, премьер-министр рассказывал о том, что до мая месяца не заключено 80% контрактов на выполнение военной продукции между Министерством обороны и оборонной промышленностью. По ним не выделяются деньги, предприятия не могут закупить материалы, они не могут закупить комплектующие для этой продукции и вообще начать работу.
Вице-премьер Сергей Иванов доложил президенту, что меры к виновным приняты. Вот только по информации газеты «Коммерсант», столь жесткие формулировки президент использовал, будучи прежде всего недовольным порядком финансирования и освоения государственных ассигнований. Деньги на гособоронзаказ 2010 были выделены еще в феврале того года, а непосредственно к реализации его приступили только в августе. Но, тем не менее, слова были сказаны, и реакция правительства на них незамедлительно последовала. Это были публикации в газете «Коммерсант» и «Ведомости». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал сегодня в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в Сколково. От ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду решили отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней Палаты Парламента. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после убийства Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Представители оппозиции Йемена заявляют о том, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха. На северо-западе Пакистана около 100 боевиков напали сегодня на блокпост сил безопасности. Погибли двое полицейских и 15 экстремистов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В минувшие выходные в российских городах была «Ночь музеев», а сегодня есть еще одна возможность сходить на интересную выставку бесплатно. Во всем мире 18 мая отмечается Международный день музеев. Помимо бесплатного входа, у профессионального праздника музейщиков есть еще одна традиция. Каждый год он посвящен определенной теме. В России ее в этот раз сформулировали так. «Музей и обогащение памяти. Музейные экспонаты рассказывают историю». Рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
В Москве самый необычный проект к сегодняшнему дню подготовил исторический музей, точнее его филиал – собор Василия Блаженного. В июле собору исполнится 450 лет. В связи со скорым юбилеем проводится акция «Рисуем собор». Все желающие – дети, взрослые, профессионалы и любители – допускаются в храм для занятий живописью. Прочие музеи и галереи работают в обычном режиме, только повсюду, хоть это и будний день – переполненные залы. Дело не только в том, что за билеты не надо платить, но и в особой праздничной атмосфере. Между тем, обычные посетители, которые сталкиваются только с парадной стороной выставочной деятельности, не подозревают, как много у российских музеев трудноразрешимых проблем. К традиционным скромному финансированию и недостатку площадей последние годы добавили новые. На недавней конференции, посвященной взаимоотношениям музеев и власти, директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что опасность для музейных фондов составляют не только ветра и крысы, но и рейдерские захваты и приватизация. И как тут не вспомнить судьбу Новодевичьего монастыря, отнятого у исторического музея? И вот вопрос директору Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а иными словами, Музея Спаса Андроников монастырь Геннадию Попову. Ваш музей не попросит освободить церковные помещения?
Вы знаете, я бы сказал, что немножко странная ситуация была с Новодевичьим монастырем, потому что я вот тут был недавно и смотрел, музей у них один есть. Ну, конечно, он не идет ни в какое сравнение с тем, что было, когда там был филиал исторического музея.
То есть вы имеете в виду тот
церковный музей. Музейчик о святынях, там вход, извините меня, в маленький зал, 250 рублей. Так что тут вот этот вот момент, если угодно, девальвации культурного наследия, он, конечно, абсолютно точно происходит. И пока почему-то не удается у нас именно, в отличие от Греции, в отличие от того же Афона, я уже не говорю о католической такой ветви, не удается совместить музеи и монастыри. Хотя это все ерунда, это все нежелание признать культуру равноценной в духовном отношении, в духовной значимости для того же молитвенного настроение. Что касается нас, мы же встречались несколько раз с патриархом, а патриарх три раза был в музее на этой территории. Разговоры такие, я передаю вам вполне определенно, что забирать и расформировать в музее, и переносить его сейчас, никаких ни средств, ни сил нету. Это совершенно справедливо, потому что все-таки в отличие даже от Третьяковской галереи, от Русского музея, музея исторического, мы молодая коллекция со всеми вытекающими последствиями. Мы еще больны, понимаете, по большей части, потому что те условия, из которых изымались иконы и шитье, и перевозилось в музейные условия, вспомнить об этом достаточно страшно. Так что они болеют, их лучше бы не трогать, не перемещать. Но я думаю, что рано или поздно это произойдет, хотя в умах некоторых уже священнослужителей музей по своим достоинствам, если не равен литургическому действию и пространству, тем не менее он должен выполнять достаточно значительные функции.
То есть я правильно поняла, что патриарх пока вам не говорил, что к такому-то сроку вы должны...
Нет, из околоцерковного окружения. Вот этот вот энтузиазм масс, спрятавших на огороде партийные билеты, это существует, это точно. Это вот на самом деле тяжелый случай. И в печати ведь проскальзывает желание непременно превратить в центр православной культуры и прочее, и прочее. И даже в том же министерстве шли разговоры о том, что финансировать не надо, потому что все равно отдадут. Тут вот есть такой дестабилизационный момент. Хотя, я скажу, конечно, денег безумно мало. Я не знаю, как живут мои сотрудники. Вот просто сердце крови обливается. И не хватает на реставрацию, и не хватает на закупку. А закупка-то ведь сейчас открылись очень многие клапаны. Происходит смена владельцев и масса на продаже произведений. А денег нет. Понимаете, я сам не коллекционер, принципиально, я ничего не коллекционер. Но иногда, ой, чешутся руки, и такие вещи есть.
А пополняется коллекция музея Андрея Рублева, говорит Геннадий Попов, лишь и время от времени за счет даров спонсоров. Лиля Палевелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Кинорежиссер Никита Михалков отверг данные о провале в прокате своей последней картины «Утомленный солнцем 2. Цитадель». По его словам, успех ленты определит ее место в истории российского кино. Тем временем стало известно, что в России вскоре будет снят еще один фильм о Великой Отечественной войне. Один из российских банков выделяет 20 миллионов долларов на съемки ленты о Сталинградской битве в формате 3D. Режиссером должен стать Федор Бондарчук. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Военная драма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» состоит из двух частей. Накануне режиссер публично озвучил бюджет этого масштабного проекта. По его словам, авторы в общей сложности потратили на картину 34 миллиона долларов США. По данным журнала «Кинобизнес», сегодня первая часть «Предстояние» в 2010 году собрала в прокате 7,5 миллионов долларов, то есть ушла в минус. Вторая часть «Цитадель», стартовавшая на российских экранах две недели назад, пока принесла создателям чуть больше миллиона американских долларов. Эксперты убеждены, что это финансовый провал, и ни о каком возврате денег речи быть не может. Никита Михалков считает иначе и просит не торопиться с выводами.
Не нужно подгонять все под деньги. И «Предстояние», и «Цитадель» – это долгоиграющие проекты. Посмотрим, что останется через какое-то время от всех цифр, так сказать, форсажей, 5, 6, 7, или от пиратов Карибского моря. Посмотрим, что останется потом. Даже могла ли бы у нас быть мысль, что можно отбить 3-4 миллиона, а для того, чтобы их отбить, нужно собрать как минимум 70. Но при том прокате, который у нас сегодня есть, и при той ситуации, которая сегодня в нашем прокате существует, это просто нереально.
Кинокритик Виктор Матизен, посмотревший обе части «Утомленных солнцем 2», пришел к выводу, что режиссер несколько лукавит, утверждая, что его фильм успешен и будет еще долго востребован кинозрителями.
Это безусловный провал. Это провал в общественном мнении, прежде всего. Это провал в критике и провал в прокате. Ни о каком долгоиграни именно этой картины Михалкова, я думаю, говорить не приходится. Это абсолютнейшая иллюзия или просто, значит, да, последняя соломинка, за которую цепляется провалившийся режиссер. Что якобы он хотел снять сказку о войне. Ничего он подобного не хотел. Он, значит, просто настолько заигрался и настолько утратил как бы чувство реальности, которое всегда у него было, что, значит, слепил нечто совершенно невообразимое, а теперь пытается назвать это жанровым кино или сказочкой, да, для того, чтобы хоть как-то отмазаться.
Несмотря на скромные финансовые успехи проекта «Утомленные солнцем 2», режиссеры и продюсеры не намерены отказываться от масштабных военных кинополотен. В масс-медиа обсуждается новость о том, что банк ВТБ готов выделить 20 миллионов долларов на создание картины «Сталинград», первого российского фильма о Великой Отечественной войне в формате 3D. В роли режиссера выступит автор 9-й роты Федор Бондарчук, а продюсера – кино- и телевизионный деятель Александр Роднянский. При этом в банке рассчитывают на возврат инвестиций, пишет газета «Коммерсанта», рассказывая об этом проекте. Кинокритик Виктор Матизин убежден, что историческая военная тема малопривлекательна для российского зрителя, и финансовый риск очевиден, учитывая, что в кино ходит в основном молодежь.
Тема Великой Отечественной войны, значит, настолько же актуальна, насколько актуальна тема войны 1812 или 1612 года. Для молодого поколения все это, как бы, значит, равноудаленные события, пользуясь современной терминологией. С точки зрения критики, вне всякого сомнения, можно делать картину на абсолютно любую военную тему, хоть, повторяю, о войне 1812 года, где масса интересных и неизученных вещей, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле удовлетворить, значит, вкус критиков гораздо проще, чем массового зрителя. Что касается режиссера и продюсера, то есть Бондарчука и Роднянского, то я, несомненно, в них верю больше, чем верю в, значит, способности нынешнего Михалкова. Поэтому с точки зрения, значит, кинокритики, с точки зрения человека, заинтересующегося искусством, это может быть нечто любопытное. Хотя то, что оно окупится в прокате, в этом я очень сильно сомневаюсь.
Кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян, автор финансово-успешной картины «Сволочи», которая также рассказывает о событиях Второй мировой войны, анализируя скромный бокс-офис «Утомленных солнцем 2», не торопится ставить крест на проекте Никиты Михалкова.
Я бы не стал демонизировать Михалкова и говорить о провале, потому что ответ даст время, насколько эта картина востребована. Конечно, огромный бюджет сегодня окупить невозможно. Невозможно по разным причинам, прежде всего математически. Что касается фильма «Сталинград», насколько мне известно, это тоже камерная история, и основные затраты, вот эти, если верить слухам о выделении 20 миллионов, они пойдут именно на 3D, то маркетологически правильно, поскольку это тот аттракцион, который зрителю пока интересен. Насколько он окупится, будет зависеть и от таланта, и от качества сценария, и от даты выхода, и от рекламной кампании, и от интереса зрителей, собственно говоря, и от актеров. Фильм «Девятая рота» — это ведь тоже фильм о войне. Прокат у него был достаточно успешный.
Но вы бы рискнули бы сделать еще одну картину о войне, или дважды в одну реку не войдешь?
Нет, войдешь. Война или не война – это ведь всего-навсего фон, где разворачиваются человеческие страсти. В данном случае речь идет исключительно об эмоциональной составляющей истории и о том, что произойдет с героями. Если герои будут симпатичны зрителю, если у зрителя возникнет желание им сопереживать, подражать и идти за ними до конца, тогда фильм будет успешный, совершенно не имеет значения, где происходит действие – на Второй мировой войне, на Марсе или в подземелье ведьм. Это вообще не важно. Важно, чтобы герои увлекли зрителя.
Это был Александр Атанасян. По мнению экспертов, фильмы, которые не добирают денег, в прокате нередко в виде сериалов попадают на телевидение, и там им может светить долгая жизнь на многочисленных телеканалах. А еще есть интернет и различные электронные носители. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы опять вернемся к сегодняшней пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева в Московской школе управления Сколково. И вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пресс-конференция президента России. Чем удивил Дмитрий Медведев?
Комментарии экспертов.
Может ли быть финансово успешным кинофильм о войне?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Что делать народу с Народным фронтом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.